Здравствуйте, дорогие друзья, добро пожаловать в 35-й выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. Также с нами Артур Пайкин из Москвы.
Привет.
И сегодня у нас гостевой выпуск. У нас в гостях сегодня Олеся Щукина из Парижа.
Привет.
Олеся занимается иллюстрацией и анимацией. Олеся когда-то жила в Петербурге, но теперь перебралась в Париж и снимает мультфильмы для студий «Союзмультфильм» и «Фолимаш». Фолимаш?
Да, Фолимаш, все правильно.
И даже участвовала в создании полнометражной анимации «Моя кабачковая жизнь» «My Life as a Courgette» или «My Life as a Zucchini», смотря в какой стране вы находитесь.
Да.
На сайте Олеси очень внушительный список наград на разных кинофестивалях. И, честно говоря, этот список, ну, просто его листаешь, листаешь, он не заканчивается. Не знаю, с чего начать. Олеся, да, расскажи, как там вообще в Париже?
В Париже солнечно, тепло, снегом не пахнет, люди ходят с собачками.
Я на самом деле так не бывал ни разу в Париже. Артур, если не собираюсь, ты точно был, да?
Да, я был раз, не знаю, может быть, 7-8. Это когда-то, до встречи с Нью-Йорком, это был город моей мечты. О. И я мечтал там жить всю жизнь.
Ну, в моей голове Париж — это что-то как из фильма «Амели», там Жан-Пьер Жене, вот это все очень такое розовое, все красивое. Олеся, это правда все так?
Нет, конечно, нет. Не так. Ну нет, наверное, есть кварталы, где именно так, но на самом деле Париж очень разный.
А в каком квартале ты живешь?
Я живу сейчас недалеко от Республики. Это 11-й округ. Здесь много баров, много студентов. Это восток Парижа, скажем так.
У вас есть в Париже... То есть я сейчас буду такие очень дилетантские вопросы задавать, потому
конечно.
Что ни разу не был в Париже, но как бы... А в Париже есть какое-то разделение, там, типа север против юга или восток против запада, что-то такое?
Мне кажется, такое классическое разделение — это правый берег и левый берег, но я всегда путаюсь, какой из них правый, какой из них левый, и мне кажется, это уже немного устарело. И я бы скорее разделяла Париж на восточный и западный, и на востоке все такое смешанное, цветное, много мигрантов, много разных культур, много улиц, где там, не знаю, есть улицы, где только, например, индийские рестораны и магазины, или есть улицы, где куча китайских супермаркетов и китайских тоже ресторанов. Ну и как-то все такое разное. А Запад, он скорее такой буржуазный, спокойный, немного скучный, и все там дорого. И, в общем, на Западе я редко бываю, но зато все музеи в основном на Западе как раз. Вот так как-то получилось. Но классные книжные магазины, просто милые улицы и вкусные рестораны, я бы сказала, скорее на востоке.
Вот ты упомянула немножко книжные магазины. Я тут где-то читал, что в Париже и вообще во Франции все еще очень хорошо процветает жанр комиксов.
Да.
И комиксы как бы вроде как считают... Сейчас вот спроси Артура. Артур, ты читаешь комиксы?
Да.
О, отлично, вот это да. А вот как бы никто из моих друзей не читает. А вот, Артур, а какие комиксы ты читаешь?
«Ходячие мертвецы», «Человека-паука» читаю периодически так. Вот, ну какие-то там, бывает, попадаются и инди-комиксы есть у меня некоторые, там про пиратов Люси Беллвуд.
Ага.
И сразу вот так, ты меня поймал, мне сразу сложно сориентироваться, но я вот несколько уже назвал тебя.
Потрясающе. Да, собственно, Олеся, расскажи немножко, как там с комиксами в восточном Париже?
С комиксами, мне кажется, во всей Франции очень хорошо, все их читают. Про новые книги, новые графические романы пишут все серьезные газеты и журналы. Даже если открыть Le Monde, например, то там тоже обязательно в книжном разделе будет рецензия на какой-нибудь новый вышедший комикс. Плюс во Франции в Ангулеме есть большой фестиваль комиксов, который, по-моему, так и называется — Ангулемский фестиваль. И это грандиозно большое событие для всей Франции. В любом книжном магазине обязательно перед фестивалем в отделе с комиксами будут наклеены наклейки на те книжки, которые были номинированы на какие-то призы, что вот эти книжки в Ангулеме номинированы. И все внимательно следят, кто же победит в этом году или какие книжки там будут отмечены.
И ты, да, ты еще очень хорошо упомянула то, что как бы, как сказала, графические романы, то, что
да.
Действительно во Франции вроде как очень выходит много, ну как сказать, серьезной литературы, но в графической форме, что, то есть рассчитанных именно на взрослых людей, да?
Ну да, темы на самом деле очень разные поднимаются, и комиксы, и правда, есть, ну, на любой вкус. То есть тут можно найти и комиксы про супергероев тоже, и мангу, ну и, опять же, французские графические романы тоже про путешествия, не знаю, про взросление, про политику, про какой-нибудь юмор, все есть.
Здорово. Артур, может, ты что-нибудь хочешь спросить?
Да, ну в этой теме мне просто, я удивлен сижу, и мне интересно, почему именно во Франции, так я не знал, что, то есть я думал, что, типа, Чарли Эбду и знаменитая, это просто, ну, один такой случай, исключение. Я не знал, что есть какая-то особо французская любовь к комиксам и графике. Не знаю, что по этому поводу спросить, просто прокомментировать.
Ну, я вот считаю, на самом деле, что это очень классно, потому что... Ну, я, так как я здесь училась в анимационной школе, и большинство моих одноклассников были французами, то, конечно же, мы говорили про какие-то вещи, которые мы смотрели или читали в детстве, и у них, вот у многих этих ребят, то общее, что у них есть, это как раз вот эти комиксы, которые они читали. И получается, что французы читают комиксы вот с самого детства, и многие продолжают их читать, когда вырастают. И мне кажется, что плюс в этом заключается в том, что они привыкают тоже мыслить как-то визуально, вот рассказывать истории. Ну вот я как аниматор, я немного завидовала им даже, наверное, потому что мне казалось, что у них есть такая фора, вот эта начитанность комиксов.
Ну, кстати, да, мне кажется, вот как бы в советском детстве твои комиксы ограничивались, ну, мои комиксы ограничивались журналом «Мурзилка» и «Веселые картинки».
Да.
И там каждый раз так жадно ищешь вот этот разворот, где все-таки комиксы, так вот зачитываешься, вот. Но, а потом в какой-то момент, да, когда там уже после событий 90-х, там внезапно повалили на нас комиксы, утиные истории, это все было просто как откровение. Ну, это мне как-то уже поздновато для меня было, я как-то все это немножко пропустил. Но да, я согласен, то, что все, очень огромное количество, да, вот друзей, коллег, они все как-то, у них детство прошло вот с комиксами, и они в курсе всего этого, они знают, где чего читать, а ты такой, о, я все это пропустил. Поэтому я сейчас наверстываю все это.
А ты что читаешь?
Ну, я сейчас читаю... Прямо сейчас я читаю, на самом деле, To Kill a Mockingbird. Харпер Ли. Выпустили. Ну, собственно, я никогда не читал оригинал, но вот по, собственно, вот этому классическому роману выпустили графический роман. И вот я...
Да ничего себе.
И у нас... То есть он буквально очень свежий, вот-вот-вот у нас появился, и я такой, И очень приятно нарисован, и я такой, ну, наверное, надо хотя бы в таком виде прочитать, потому что до оригинала я, наверное, так никогда и не доберусь, а тут уже, как-то сказать, в более доступный... Ну, не то, что в более доступный, но как-то все равно, вот это, я начал читать, там все равно все очень, вот это все очень серьезная тема, то есть это совсем не книжка для детей, там очень такие, как вот сразу вот эти темы поднимаются, очень такая серьезная такая графика, очень приятно все нарисовано, так что вот читаю, радуюсь. А так я еще читаю Рика и Морти, да, в комиксах.
Рика и Морти — это какой-то мультфильм, да? Сериал.
Да, да, это от создателей Gravity Falls. Очень такой специфичный, но мне очень нравится. А еще вот прочитал, кстати говоря, комикс про создателя Тетриса Алексея Пожитного.
Британский?
Слушай, я сейчас притащу его и прочитаю. Бокс Браун. Бокс Браун написал книжку под названием «Тетрис». Написал ее в 2016 году. Ну, такая относительно новая. Очень приятно нарисована. Книжка, ну, то есть книжка, на самом деле, про создание игры «Тетрис» и про Алексея Пожитного. И, собственно, там еще несколько персонажей. Очень приятно нарисовано, очень хорошо рассказывается история, как создавался «Тетрис» в Советском Союзе, как Советский Союз этот «Тетрис» продавал за границу, какие там были все перипетии, и как там вообще все это происходило, потом развал Советского Союза, потом как Алексей перебирается в Америку. Очень-очень приятно такое нарисовано, при этом как бы кругом вот эти кусочки Тетриса так летают. Да, пойдем немножко по порядку. Алис, ты уже давно в Париж живешь, и когда туда перебралась?
Это очень сложный вопрос, на самом деле. Потому что вот сейчас я живу в Париже с конца декабря. Но вообще во Франции я 8 лет, и это вот четвертый раз я переехала в Париж.
Расскажи немножко подробнее.
Ну, так как работа аниматора нелинейная, проект заканчивается, и, в принципе, вполне возможно, что следующий проект будет в каком-то другом городе или в каком-то другом месте, то получается, что часто приходится куда-то переезжать.
То есть у тебя нет постоянной студии какой-то, ты фриланс, берешь проекты новые, каждый раз заканчиваешь и переходишь к чему-то другому?
Это не фриланс, то есть получается, ты все-таки наемный работник, просто у тебя короткий контракт. Ну и, в общем-то, вся анимация, анимационная индустрия во Франции, она вот так работает.
Mm-hmm.
То есть нету, ну, наверное, 99% аниматоров работают по коротким контрактам от проекта к проекту. И вот проект заканчивается, все, ты ищешь новый проект. И не факт, что он будет на той же самой студии или даже в том же самом городе.
Меня всегда интересовал, на самом деле, такого рода работа, потому что если, да, тоже люди, которые, например, снимают кино, там, их же тоже постоянно набирают на какой-нибудь такой кинопроект, и потом кино, снято, и их всех отпускают.
Ну да.
Как вообще, то есть я понимаю, то есть я могу представить, что это довольно, ну, очень много неудобств связано с этим, но тем не менее, так как ты этим занимаешься, наверное, тебе все это нравится?
Ну, пока да. Но, возможно, однажды мне это надоест, мне кажется, уже начинает немного надоедать. На самом деле, я, мне кажется, готова переезжать, если мне нравится проект, действительно нравится проект, на который я поеду работать. Вот так, например, было тоже с «Жизнью кабачка», который ты упомянул уже.
Ага.
Я тогда как раз только переехала в Париж во второй раз, и мне предложили работу на этом проекте, и я поняла, что, ну, я очень хочу там поработать, я до этого уже знала про этот проект. Я мечтала на нем поработать, и когда мне предложили это, конечно же, я тут же согласилась. И вот, переехав в Париж, я провела здесь 3 месяца, и после этого переехала в Лион, чтобы работать на «Жизни кабачка».
Это все в Лионе снималось?
Да, эта студия была под... Ну, фактически в Лионе, да, можно сказать, что в Лионе, но это было швейцаро-французское производство, и поэтому часть работы была сделана в Швейцарии.
Ого.
То есть какие-то вещи были в Швейцарии сделаны, остальное во Франции.
А расскажи немножко, то есть я немножко упомяну моя кабачковая жизнь, моя жизнь кабачка, это такой, как стоп-моушен анимация, да, то есть это все на самом деле,
да.
Все это как бы делалось и снималось, то есть все, что происходит на экране, это все фактически что-то вроде кукольно-пластилиновой анимации?
Это все, да, кукольная анимация, это не пластилин, это были именно куклы.
Ага. И сколько все это делалось, и что ты там делала, и как оно вообще?
Я была в команде по росписи декораций. То есть мы раскрашивали декорации. Обычно я говорю, что я работала маляром, потому что я красила стены, окна, полы. И кроме того, я еще делала кучу маленьких иллюстраций и рисунков, потому что я рисовала за всех детей этого мультфильма. В этом мультфильме все дети рисуют. Главный герой очень много рисует, и вот все его рисунки рисовала я.
Это все ты, ничего себе. То есть, не поверишь, я вчера, пока готовился немножко к этому подкасту, я его, собственно, ну, я его не весь посмотрел, но я первую половину посмотрел.
Uh-huh.
Да, действительно, главный герой много рисует.
Ну да, я вот за него рисовала, ну и за всех остальных детей тоже придумывала, что они любят рисовать, что они любят в целом. И плюс я делала все постеры. Там тоже, ну, все действие происходит в приюте, там есть класс, где они занимаются биологией или какими-то другими предметами, и вот там постеры по размножению лягушек я тоже рисовала, обложки книг, обложки стирального порошка, какие-нибудь вывески, граффити тоже рисовала на стенах, и всякие надписи, вот такое что-то. Панк-хардкор постеры тоже. Там есть один герой, который протестует против всего немножко. Но тоже положительный герой, на самом деле. Там все, в принципе, хорошие. И вот у него как раз были разные панк-хардкор постеры рядом с его кроватью.
А, то есть я, на самом деле, очень много, мало знаю про создание, как бы, ну, вообще про такие проекты. И, как бы, сколько все это времени занималось, и сколько там народу было на этом проекте?
Людей очень много было. На самом деле, я там была не так, что прям очень долго. Я была всего несколько месяцев, пока вот расписывались декорации. И было много команд. То есть была команда, которая занималась покраской декораций. Нас было 3. Кроме этого, была команда, которая делала эти декорации. Была команда, которая делала все маленькие предметы, там, не знаю, книжечки, чашки, столы, стулья, вот все вот это. Была команда, которая шила всю одежду. Команда, которая... Ну, была команда операторов, команда аниматоров. И, еще, конечно, команда, которая делала кукол. И команда, которая делала все глаза, рты, вот это все расписывала, потому что их тоже было очень много, это все печаталось на 3D-принтере, и потом заменялось, и вот всех этих ртов было очень много.
И кукол же еще делал какое-то невероятное количество, потому что, чтобы снимать все это одновременно везде, да?
Да, я думаю, мне кажется, было, наверное, несколько кукол, ну вот главных персонажей точно было хотя бы парочка. А второстепенных, возможно, по одной. Обычно, ну, есть еще ассистент режиссера, который как раз планирует съемки, чтобы как раз хватило всех кукол, и аниматором была работа.
Тебе понравился результат вообще, то, что получилось?
Да, мне очень понравился. На самом деле, нам, как команде, показывали еще аниматик фильма. Аниматик — это такой условный, схематичный, нарисованный мультфильм, как такой фотофильм, в котором уже есть звук, монтаж, там, ритм. И вот нам режиссер его показывал, и вот уже смотря аниматик, я на самом деле тоже плакала над какими-то сценами, потому что все это было очень трогательно.
Ничего себе.
И да, я очень рада, что я поработала на этом проекте, и мне действительно понравилось, каким получился фильм.
Не знаю, насколько это полезная информация. На Netflix его нету, но он есть на Amazon Prime Video. Прямо заходишь и смотришь. Практически бесплатно, да. То есть ты уже 8 лет во Франции, и до этого ты была в Петербурге?
Да, до этого я жила в Петербурге.
Как ты вообще оказалась во Франции?
Однажды я поехала на фестиваль Крок. Это такой анимационный фестиваль в России, который проходит на корабле. Этот корабль обычно идет из одного города в другой. И пока он идет вот целую неделю, например, из Петербурга в Москву через Кижи и какие-то еще северные края русские, то все участники смотрят мультфильмы. Ну и потом корабль приходит в конечную точку, и все радостно отправляются к себе домой. В общем, я попала на такой фестиваль, и там был мультфильм, который мне очень понравился. Он назывался «Хвост мышки». Это был мультфильм французского режиссера Бенжамана Ренера, который как раз вот закончил школу Подриер. И он мне очень много про нее рассказал, потому что я его очень подробно расспрашивала, что, как обучение идет. А я на тот момент училась в университете кино и телевидения в Петербурге. И меня все это так воодушевило, что я подумала, ну, очень классно. Может быть, однажды я поеду туда учиться, надо будет подумать об этом, когда я закончу университет. Ну и потом я закончила, и на самом деле вернулась к этой мысли, и подала заявку и отправилась учиться в эту школу. Да, школа называется Пудриер, и она находится во Франции. Вот именно так я оказалась во Франции.
А вообще сложно было попасть? Какие были с этим сложности связаны?
Мне кажется, что не сложно. Но, возможно, потому что я попала. Но мне кажется, на самом деле, главное понять, что тебе это нужно. И если есть мотивация, то, в принципе, ты туда попадешь. Ну, я бы так сказала. И чтобы туда попасть, нужно было сделать портфолио, написать мотивационное письмо. Если тебя выбирают, то зовут на экзамены, зовут 20 человек, из которых выбирают потом, ну, где-то от 8 до 10.
Слушай, если это школа анимации, на экзамене спросят нарисовать анимацию?
Это школа режиссуры анимации, то есть именно того, чтобы делать мультфильмы. И на экзаменах просят рисовать, но не анимацию. На самом деле экзамен состоит из двух частей, письменную и рисовательный. И письменная часть нужно, ну, по-разному бывает, или там дописать сценарий, или написать анализ какого-нибудь фильма, который тебе показывают, или что-то вот такое. Рисовательный...
На французском.
Лучше на французском, но, в принципе, на английском тоже принимают.
Окей.
Просто потом, если вдруг тебя все-таки возьмут, то нужно за лето успеть выучить французский. Потому что, да, обучение на французском. И, ну, на самом деле, брали, не знаю, как сейчас, но раньше точно брали студентов, которые не говорили по-французски, сдавали экзамены на английском, и они просто обещали, что выучат, и все, потом было хорошо. Да, вот потом рисовательная часть, обычно это раскадровка или, ну, вот что-то такое нарисовать нужно, какой-то постановочный материал, не знаю. По-разному бывает, они каждый год меняют эти экзамены, поэтому... Так тоже сказать сложно. А потом еще есть третья часть — это собеседование. И многие говорят, что она как раз самое главное, потому что, ну, экзамен на самом деле не всегда показателен, можно разволноваться, не выспаться, еще что-нибудь такое произойдет, что ты этот экзамен плохо напишешь по какой-то причине. И поэтому мне кажется, что они все-таки смотрят и правда портфолио внимательно, и потом эти вопросы, которые задаются на собеседовании, они очень персонифицированы. То есть это не просто какие-то общие вопросы, это вопросы действительно людей, которые внимательно прочитали мотивационное письмо, которое ты написал, посмотрели портфолио, вот все-все-все изучили, и они вот задают конкретные вопросы, вот почему это так, а почему это так, а вот как ты делал эту работу. Не знаю, ну, вот эти вопросы, они действительно... ты понимаешь, что... Они не случайные, что действительно они для тебя, а не для какого-то другого кандидата. Вот. Вот как-то так это происходит. Ну и на самом деле очень такое дружелюбное собеседование. Я до сих пор вспоминаю, мне кажется, его или запомнила так, потому что и правда люди, которые тебя спрашивают... Ну то есть это не похоже на какое-то собеседование страшное и волнительное, а наоборот, оно очень доброжелательное. И кажется, что даже нет смысла волноваться.
Очень, очень здорово. А расскажи, как у тебя со французским языком?
Ну, мне кажется, что с французским у меня все хорошо.
То есть ты его уже как-то знала до переезда, или как у тебя вообще все это произошло?
До переезда я его учила в Петербурге, но не потому, что я собиралась поехать в эту анимационную школу, а просто потому, что мне нравится учить языки.
Ага. А сколько языков ты знаешь?
Я знаю немецкий, французский, английский и учу японский сейчас. Не могу сказать, что я его знаю, но немного начинаю знать.
В Японии бывала?
Да, я была 2 раза в Японии уже, но пока я там была, было очень сложно что-то сказать. Но, может быть, в 3-й раз, когда поеду, то уже смогу вести разговоры нормальные.
Вот, кстати говоря, один из гостей на нашего подкаста рассказал, что японские иероглифы на самом деле наполовину китайские, так что...
Да, они китайские, и правда. Но они из Китая. И на самом деле, если смотреть, там, не знаю, зная японский язык, мне кажется, можно смотреть китайские иероглифы и что-то понимать тоже.
Меня, кстати, всегда интересовал этот вопрос. Если... То есть это же графическое изображение некого слова или смысла.
Да.
Но ведь, наверное, в Китае и в Японии, несмотря на то, что может быть одинаковый иероглиф, наверное, он читается по-разному, да?
Да, вот как раз если кто-то будет говорить на китайском, а японец будет слушать, мне кажется, он ничего не поймет. И то же самое наоборот. То есть они читаются по-разному, и все совсем разное. Но вот эти графические как раз иероглифы, они, да, одинаковые, мне кажется, все еще.
Ну, мы можем про жизнь в Париже дальше еще поспрашивать. Мне вот интересно, как твои взаимоотношения с городом за несколько лет поменялось ли? Хотелось ли тебе прям там срочно туда переехать, когда ты первый раз туда попала, и комфортно ли тебе сейчас?
Ну вот после школы мне очень хотелось пожить в Париже, потому что школа Пудриер находится в маленьком городе в Валансе, это на юго-востоке Франции. Когда я ее закончила, я подумала, ну, хотя бы несколько месяцев надо провести в Париже, потому что это как-то уже... Нельзя же прожить 2 года во Франции и не пожить в Париже.
А у тебя оставалась еще студенческая виза, или как там с этим устроено?
У меня уже заканчивалась студенческая виза, но я подала на другую визу, и вот пока ты ждешь ответа, у тебя есть время как раз. И я решила, что вот я не знаю, что мне ответят, скажут, да, вот тебе новая виза или нет, все, отправляйся домой.
Знакомое состояние. Да.
Да. И вот в этом подвешенном состоянии решила, что, ну, надо переехать в Париж.
Увидеть Париж и умереть.
Ну, примерно так, да.
Да-да. Хорошо, и как первые впечатления, и как сейчас вообще?
Хороший вопрос. Ну, первые впечатления, на самом деле, ну, первое время, пока я жила в Париже, я делала какой-то фриланс, у меня было очень мало денег, и мне кажется, все было, не знаю, в подвешенном каком-то состоянии. Я очень много гуляла, ходила. У меня не было дома интернета. Я жила в маленькой квартире на последнем этаже, на шестом. И это была квартира друзей, которые мне ее сдавали по очень... Ну, точнее, это была квартира друзей моих друзей. И мне ее сдали по очень хорошей цене, что для Парижа вообще, ну, практически даром. Но было одно условие. Ребята, которые мне ее сдавали, они приходили в эту квартиру один раз в неделю, потому что это была еще их мастерская. И вот раз в неделю мне нужно было обязательно куда-нибудь идти гулять, пока они там... Один из них шил одежду, а девочка делала скульптуры. Вот, вот так это выглядело. Ну и вообще вот это первый раз, когда я жила в Париже, на самом деле он был про какие-то переезды безумные, странные места жительства. И каждые 3 месяца что-то менялось, я перебиралась в какой-то новый район. И на самом деле даже была этому рада, потому что каждый новый район как будто бы другой город тоже. И можно заново его открывать, вот все, что вокруг, рядом находится. И мне это очень нравится, на самом деле.
И это все было на востоке Парижа, или так сказать, и еще и на западе?
Да, это все было на востоке. На западе я никогда не жила, мне кажется. Да, никогда. Всегда это было вот, ну, от севера до юго-востока. Получается, такая часть города, да.
Какой самый лучший район для жизни из всех, где ты побывала? Ну, пожила, имею в виду.
Мне очень нравилось предпоследнее место, где я жила. Это была квартира рядом с парком Бюршему. Это парк на, сейчас скажу, на северо-востоке Парижа. Раньше он был карьером, где добывали то ли песок, то ли еще что-то, а потом из него сделали парк. У него меняется высотность, я не знаю, как это сказать правильно. И там очень много тропинок, и посередине есть небольшой остров-скала. И, в общем-то, можно очень долго гулять, и так как я жила рядом с ним, то каждый день, на самом деле, я ходила через него, потому что практически все дороги были через парк. Вот он такой какой-то загогуленный, что и правда, ну, куда ни пойдешь, все равно приходится идти через парк.
Это не тот парк, который сравнивают с Хайлайном нью-йоркским? Это что-то другое, да?
Мне кажется, что-то другое. Я не знаю, какой сравнивает с Хайлайном, кстати.
Тот, который там... То ли заброшенная железная дорога, то ли что-то такое.
А, да, есть такое тоже. Значит, нет, не он. Но там проходит часть вот этой заброшенной дороги. Petit Ceinture. Это такой маленький ремешочек. И вот часть этой дороги проходит через этот парк тоже. Но вообще в этом парке можно гулять с собачками. В Париже не во всех парках можно гулять с собаками, а вот там можно. Поэтому там еще очень много классных собак можно видеть.
Расскажи, кстати говоря, тебе никогда не хотелось завести какого-нибудь домашнюю зверушку? Как вообще с этим в Париже?
Да, мне на самом деле очень бы хотелось, но так как я часто переезжаю, то я пока думаю, что рано заводить. Надо как-то осесть где-то и тогда завести какую-нибудь собаку, мне кажется. На кошек у меня аллергия, на собак нет. Но в Париже, да, очень много собак. И много хозяев, которые гуляют с собаками.
Мне очень нравится название твоей домашней странички «Шпицберген Айленд». Расскажи немного, ты была на Шпицбергене?
Да, была, но на самом деле недавно, и после этого решила, что, наверное, надо переименовать сайт. Но что-то все руки не доходит. Мне очень понравилось, но было странно давать людям визитку там с таким названием. То есть название я дала сколько? 10. Ну, мне было, наверное, лет 20, когда я завела сайт, и вот я завела его с таким названием, потому что очень хотела попасть на Шпицберген.
А что конкретно влекло на этот остров?
А я прочитала статью какого-то путешественника, который туда поехал. И меня поразили даже не фотографии, а просто описание этих мест, куда он попал, и эти горы, пики, и заброшенный русский город. И вообще эта природа, которую я не понимала, как такое может быть. И меня это все так поразило, что в итоге я так назвала сайт. Но в тот момент я вообще очень интересовалась крайним севером и крайним югом. С северным и южным полюсом читала всякие тексты первооткрывателей про это. и даже искала работу на Южном полюсе.
Ого, ничего себе. Расскажи, как это вообще происходит? Где вакансии смотреть?
Я смотрела на сайте Института Арктики и Антарктики. Причем в тот момент я жила в Петербурге, и как раз Институт Арктики и Антарктики, как оказалось, был прямо по соседству со мной. Но что меня остановило, так это то, что там, скорее всего, ну, в принципе, там не нужны были аниматоры, наверное, начать надо с этого. А второе, мне показалось, что там будет очень сложно быть вегетарианцем. Вегетарианкой, да.
Это, кстати, очень хороший момент, потому что я сам вегетарианец. Я каждый раз, когда задумываюсь куда-нибудь двинуться на Южный полюс, то даже нужно плыть на... Один из вариантов, то нужно плыть на русском корабле, который плывет что-то там очень долго.
Да, еду туда завозят вот на русскую, ну вот на российскую станцию, туда завозят еду, во всяком случае, раньше, вот 10 лет назад так было, раз в 2 года.
А про русскую станцию ты имеешь в виду станцию «Восток» или какую-то другую?
Я не помню, как она называется, потому что все это я читала, ну, вот, 10 лет назад. Но, в общем, та исследовательская станция России, которая там есть, вот то, что я читала, еду туда привозят раз в 2 года. Поэтому... Но не факт, что это будет что-то очень вкусное, тем более вегетарианское.
Ну да. А где-то тоже недавно была статья на английском про путешественников как раз, ну, со всего мира, которые плывут на российском корабле как раз в Антарктиду, и там как-то они описывают, собственно, быт на этом корабле. У кого-то там, как сказать, непереносимость глютена, а там только ограниченное количество такого хлеба, либо вообще его нету, и они там страдают, и как-то так. Но зато у них там что-то как какой-то даже коктейль час был, им даже там готовили коктейли какие-то прямо на корабле. Но вегетарианцы там, конечно, да, что-то очень страдали. Там еда была какая-то довольно, да, что-то типа картошка, капуста и сосиска. Если ты вегетарианец, тогда только картошка и капуста.
Ну да, как-то так.
Стоит это все довольно дорого при этом.
Ну вот я так еще ездила в Якутию, и там тоже тяжело вегетарианцам. Потому что очень сложно отделить. Там даже проблема в том, что практически все блюда — это вот смесь мяса с чем-то, и поэтому мясо не отделить от остальной еды.
Да, в Якутия же совсем на севере, и там уже ничего не растет, кроме живых животных, да?
В основном, да, там едят мясо и рыбу. Ага. Оленину едят.
А, слушай, ты упомянул, что ты все-таки побывала на Шпицбергене или нет?
Да, побывала. Вот съездила... позапрошлым летом, получается.
А, Леся, расскажи, так сказать, остров Шпицберген, на котором ты все-таки побывала и о котором ты так очень долго читала и мечтала, он оправдал вообще ожидания или как?
Да, оправдал. Я даже думаю, что туда имеет смысл еще потом сбежать как-нибудь.
Ничего себе. И как туда вообще добираться и что там?
Ну, я добиралась через Норвегию, то есть я летела до Осло, и из Осло уже летела на другом самолете в Лонгьир, тот город, куда можно долететь на Шпицбергене. Наверное, как столица Шпицбергена, можно сказать.
Он же там что-то вроде наполовину русский, наполовину норвежский, да? Или как там?
Немного все сложно. Сначала это была такая какая-то нейтральная территория, сейчас я бы сказала скорее, что... По-моему, это все-таки норвежская территория, но все страны, которые подписали вот этот специальный пакт или договор... Все эти страны-участницы, жители этих стран, имеют право туда приехать и работать, и что-то такое делать без визы.
А-а-а.
То есть там, на самом деле, очень много людей из совершенно разных стран, которые там живут и что-то делают. Но кто-то приезжает туда именно на туристический сезон, то есть на лето, когда круглые сутки день, который никогда не кончается, а на зиму уезжают к себе. А некоторые живут вот круглый год, такие тоже есть. То есть и в полярную ночь тоже.
А так сказать, если ты туда туристом приехал, там вообще... то есть ты приехал туда туристом, и чего там делать?
Там очень много чего можно делать, но проблема в том, что придется потратить на это много денег.
Норвежских денег, да?
Да, норвежских денег, потому что там живут белые медведи.
Ох.
И белых медведей на Шпицбергене больше, чем людей. И кроме того, белых медведей трогать нельзя, только при самых каких-то там страшных ситуациях. Вот. Ну и вообще, в принципе, на самом деле, так как их там много, и они спокойненько там живут, то за пределами города всегда есть шанс встретить белого медведя. И закончится это может плохо, если у тебя нету какого-то ружья или оружия против белых медведей. А если ты просто турист, и у тебя ничего такого нету, то, получается, тебе надо, куда бы ты ни пошел, тебе надо идти с людьми, у которых есть что-то против белых медведей. Вот. Поэтому просто так взять, пойти там в поход, ну, сложно. Нужно, чтобы был какой-то гид с тобой. И поэтому получается, что все вот такие какие-то мероприятия, они, ну, стоят денег.
Расскажи, вы-то видели белого медведя там?
А, нет, я не видела, я очень рада, что я его не видела, на самом деле. Ну, на самом деле, я видела чучело белого медведя в протестантской церкви, которая там есть в городе, в Лонгьере. И это довольно-таки удивительное место, потому что по вторникам туда можно прийти поесть вафли. Правда, я так и не дошла, к сожалению. Но вот это на следующий раз оставила прийти в церковь в Лонгьере поесть вафли. И там есть чучело белого медведя. И в этой церкви служат службы не только протестантские, но еще и католические и православные. Потому что католики и православные тоже живут в Лонгьере. И так как вот церковь одна, то все там. В общем, это такой какой-то клуб, на самом деле. Эта церковь открыта круглые сутки, 24 часа. Когда я туда пришла, там никого не было вообще, вот кроме чучела белого медведя. И там есть столики, сиденья, что-то типа кафе. Когда ты приходишь туда, нужно разуваться, снимать обувь. Там, на самом деле, везде надо снимать обувь, когда заходишь в дом. И вот в церкви есть специальные полки с тапками, которые можно надеть и зайти уже и посмотреть, что же такое в церкви.
Мне кажется, Норвегия, наверное, скандинавы вообще, они такие, они более прагматично относятся к своим церквям, потому что у нас здесь тоже как бы есть норвежская церковь рядом с финской и шведской церковью в Лондоне, и последний раз мы ходили тоже к ним на рождественскую ярмарку, и они даже тоже, да, прям в церкви устроили кафешечку, там кормили вафлями, пекли норвежские тортики, кормили всех этим черным хлебом с коричневым норвежским сыром, все так у них уютно там, так приятно, прям хочется в Норвегию.
Ну да, наверное, это про какое-то общение.
Ну, в общем, да, на самом деле у них похоже, что так как Норвегия все-таки, они такие мореходы, ну, там, викинги, вот это все. Поэтому в разных странах у норвегов и у финнов, кстати, похоже, что тоже у них есть так называемые церкви мореходов, куда именно моряк, когда он приплыл куда-нибудь в далекую страну, и кругом все чужбина, ему нужно куда-то кусочек родины, и он идет в свою родную норвежскую церковь, и там его там встречают, там спрашивают, ну как ты тут? Да-да-да, приплыл наш Шпицберген. А мы немножко пропустили момент, собственно, про учебу в школе, как раз в этом маленьком городке, который ты упомянула, который я уже забыл, как называется.
Баланс, да.
Баланс, а, да. Расскажи, давай немножко поговорим, как там вообще, ну, учеба на режиссуру анимации.
Да.
Что это вообще себя представляет, и как вообще все это происходит, и понравилось ли тебе?
Мне очень понравилось. Это были два очень-очень интенсивных года, и вся учеба очень завязаны на практику. То есть, по сути, все два года мы делали какие-то проекты. Теория, конечно, тоже была, но она была обычно тоже перед каким-то проектом, чтобы понять, как вот делать задание. Учебный процесс построен так, что все делается проектами, и, по сути, ничего не повторяется. Единственный предмет, который у нас все время повторялся, это был английский язык раз в неделю, на который надо было обязательно ходить. Кстати, это тоже было очень классно, что был английский, потому что английский язык, вот этот предмет помог мне понять, что вокруг меня не боги, а тоже люди. Так как сначала, когда я приехала, то, конечно, мне было тяжело говорить по-французски, что-то понимать, а все вокруг так классно говорили по-французски. Я думала, ну вот эти идеальные французы, которые так классно говорят по-французски. А потом мы стали все вместе заниматься английским, и все тоже стали говорить, ну, со своим смешным акцентом, что-то не знать, и там было сложно.
Франция — это идеальная страна, чтобы почувствовать, да, самоутвердиться за счет французов, пытающихся учить английский, по-моему, действительно.
Ну, я вот после этого как раз успокоилась и поняла, что вот не только я одна страдаю, вот они тоже, например, страдают с английским языком, так что все по-честному. Да, и вот учеба была построена по проектам. Первый триместр было очень много практических занятий про звук, про раскадровку, про какие-то такие отдельные части профессии режиссера. К нам приезжали совершенно разные преподаватели. В школе тоже нет никаких преподавателей, на самом деле, в штате. То есть есть директор по учебной программе, и, в общем-то, все, других преподавателей нет. Но есть директриса школы, бухгалтер, то есть команда самой школы, там 3-4 человека, и студентов 20 человек, 10 на первом курсе, там 10 на втором. Больше никого нету. А все преподаватели, они приезжают на кто на день, кто на неделю, кто на пару дней, и ведут какой-нибудь воркшоп. Вот так это все происходило. Поэтому, да, приезжали совершенно разные люди, и сценаристы, и режиссеры, и театральные режиссеры, операторы, звукорежиссеры. Не знаю, кого только не было. В общем, все люди, которые каким-то образом имеют отношение к производству мультфильмов, или не только мультфильмов, вот они приезжают и что-то или рассказывают, или ведут воркшопы, или помогают с проектом фильма. И вот первый триместр он такой, когда много упражнений. Потом следующий триместр мы делали минутные мультфильмы, то есть нужно было от идеи до конца сделать мультфильм. И тоже, пока вот работаешь над ним, приезжают разные люди, и ты им рассказываешь, что ты придумал, как собираешься это делать, и они советами пытаются помочь, что-то подсказать. И зависит от тебя, будешь ты их слушать или нет, потому что кто-то тоже может быть неправ или как-то по-другому видеть то, что ты собираешься делать. И, по сути, ты уже, наверное, становишься режиссером. Не знаю, как сказать, потому что, в конце концов, никто за тебя выбор не сделает. Выбор делаешь, ну, только ты. Сам.
Да, я, кстати, хотел спросить, ну, как бы режиссер в моей голове — это нечто такое, очень какая-то ответственная профессия, кто там кричит в, как сказать, в громкоговоритель на всех. В анимации же это все не так, да?
Да, это все не так. И на самом деле вот я как раз, когда только начинала учиться в Петербурге в университете кино и телевидения, у меня из-за этого было куча комплексов, ну, может быть, еще из-за возраста тоже, когда, там, не знаю, тебе 18 лет, а ты уже учишься на режиссера, начинаются всякие вопросы, а может ли ты вообще быть режиссером? А ведь режиссеры как раз это вот такие вот мужчины, которые умеют настроить всю команду на работу, громкие, там, всех построить, не знаю, воодушевить. И я понимала, что я вот как раз вообще не такая, и из-за этого, мне кажется, потеряла много времени, думая о том, как же надо, вместо того, чтобы просто делать какие-то проекты. Вот. Но на самом деле это, да, не обязательно так. Главное просто понимать, что ты хочешь делать, и уметь это объяснить людям. А вот так вот заряжать не всегда нужно. Тем более, что анимация как раз-таки не происходит обычно на такой съемочной площадке, где быстро все нужно делать. А часто много времени тратится на то, чтобы анимировать ту же там одну секунду. Можно день потратить на то, чтобы делать секунду. Поэтому время есть подумать, что тоже хорошо.
То есть в анимации все-таки все очень хорошо планируется и потом, так сказать, делается, и все получается, или как это вообще?
Может и не получиться тоже, но все точно очень хорошо планируется обычно. Ну, я вот стараюсь все очень хорошо планировать, потому что потом будет сложнее что-то переделывать. Ну, то есть нет такой свободы там снять лишний кадр, как в том же игровом кино или в документальном кино, когда снимают, не знаю, очень-очень много. Мне кажется, что снимают много. В анимации каждая секунда — это много времени, много денег, поэтому плюс-минус 10 секунд — это уже тоже играет роль. Поэтому, да, именно для этого рисуются раскадровки, делаются аниматики, и все смотрится, рассчитывается. И если в игровом, наверное, кино счет идет на там минуты и секунды, то в анимационном кино часто вырезаются кадры отдельные. Там здесь меньше там на 2-3 кадра, а здесь наоборот там 10 кадров добавить. Ну вот так все считается. Кадр — это получается 1/25 секунды, 1/24. Вот этими делениями считается анимация.
Потрясающе. Слушай, то есть Но ты еще и сама занимаешься тоже анимацией. Причем вся эта анимация, насколько то, что я видел, это все как бы все в реальном мире все это делается. Либо это куклы, либо это какая-то аппликация, да?
Вырезано, да, это прикладка называется. Ага. Да, я делаю и такую анимацию. То есть, ну, перекладка — это на самом деле тоже стоп-моушен анимация. Только вместо кукол объемных плоские бумажные марионетки, а так тоже все снимается по кадрам вживую. Но кроме этого я делаю компьютерную анимацию тоже. И, в принципе, мне нравится и то, и другое, и мне кажется, одно подпитывает другое. Ну, вот в моем случае, да. Не знаю, понятно ли я это все сказала.
В прошлый раз, когда мы тоже с Женей Голубевой обсуждали анимацию, я ее тоже просил как бы порекомендовать. Чего хорошего-то посмотреть в мире анимации сейчас? Что тебе нравится, так сказать, свеженького?
Свеженького? Сложный вопрос.
Ну, само собой, нужно посмотреть «Моя жизнь как кабачок».
Да, «Моя жизнь кабачка».
Кроме этого?
Так, что же я могу порекомендовать посмотреть? Ну, я сама очень люблю смотреть короткометражное анимационное кино. Не обязательно детское, хотя мои мультфильмы часто считаются детскими, но я, мне кажется, больше смотрю просто разного анимационного кино. И последнее, что мне понравилось, я бы, наверное, назвала «This Magnificent Cake». Это фильм Эммы Десуаф и Марк Джеймс Ройлс. Это бельгийские режиссеры, и они сняли кукольный мультфильм, который называется «Этот восхитительный пирог» по-русски. Мне кажется, его еще пока нельзя найти в интернете, но, наверное, через пару лет он там появится. Можно посмотреть трейлер.
Отлично.
Да, трейлер — это уже хорошо. И это мультфильм про... Даже сложно сказать, на самом деле, про что конкретно этот мультфильм. В общем, это такая кукольная... Это кукольная анимация тоже. Куклы все сделаны из фетра, и история происходит в Африке и затрагивает темы колониализма, расизма, того, как Бельгия... Ну, или бельгийцы в начале 20 века обращались с людьми в своих колониях. И он, с одной стороны, смешной, но там такой черный, наверное, юмор, можно сказать, и в то же время очень страшный и грустный, и сюрреалистичный тоже. И те же режиссеры, они до этого сняли мультфильм, который называется «О Уилли». Его как раз можно уже найти в интернете. И этот мультфильм тоже, мне кажется, стоит посмотреть, если вдруг найдете.
Они короткометражные или полный метр?
Да, «О Уилли» короткометражный, он 15, мне кажется, минут. «This Magnificent Cake» он уже тянет почти на полный метр, он, по-моему, 52 минуты.
Ого, ничего себе.
Да, там несколько глав, и получается вот, да, разбит на главы почти полный метр. А что еще я могу посоветовать? Я могу назвать тех, кто мне всегда нравится.
Давай, конечно.
То есть не последние, а вообще просто такие всегда любимые. Мне очень нравится «Каникулы Бонифация» Федора Хитрука.
Это что же было, как-то прикладка, да? Как они там?
Там как раз смесь, на самом деле, перекладки и рисованной анимации, но там все просто очень здорово по таймингу, потому как все придумано. В общем, не знаю, я его смотрела миллион раз, и, наверное, еще миллион посмотрю, и каждый раз буду думать, как классно он сделан. Мне очень нравятся мультфильмы Кодзи Ямамуры. Это японский режиссер. Он снял мультфильм, который называется «Голова-гора» Атама-Яма. Он про человека, у которого однажды из головы стала расти вишня.
Очень по-японски, да, сакура.
Да, да. И этот мультфильм, на самом деле, очень сильно на мне повлиял на многих режиссеров в мире в целом. И, по-моему, он был снят в конце 90-х или в начале 2000-х, но даже сегодня он смотрится довольно стильно. И тот же режиссер еще снял мультфильм, который называется «Сельский врач» по-русски, «The Country Doctor». Это история по Кафке, по рассказу Кафки, тоже сельский врач. Она очень сюрреалистичная, очень странная, очень пугающая. И что самое удивительное, что снята она прямо вот предложение за предложением, вот как в тексте идет, так же в анимации рассказано. То есть, с одной стороны, как будто бы очень иллюстративно, но с другой стороны, ну, вообще, как бы так считается, что делать прямую иллюстрацию — это не классно. То есть, это слишком просто. Но когда смотришь то, что сделал Кодзи Ямамура, и сравниваешь с текстом, ты понимаешь, что все равно вот это не просто какая-то прямая иллюстрация, а действительно какое-то режиссерское высказывание свое такой мир он создал. Очень классно. А, недавно я еще посмотрела, вот если говорить про японскую анимацию, Perfect Blue, наверное, не знаю, как по-русски перевести, он переводится «Идеальный синий», «Идеальный голубой», Сатоши Кона.
О, Сатоши Кон звучит очень знакомо. «Паприка», да?
Это он снял «Паприку», он же снял «Godfathers».
«Tokyo Godfathers».
Да, вот они.
Да.
Меня этот фильм очень поразил, и я теперь хочу вообще все посмотреть Сатоши Кона. Такая прямо действительно пугающе страшный триллер в анимации. То есть ты его смотришь и не понимаешь, где реальность, где какие-то кошмары тех персонажей, которые там есть, и монтажно все это так классно сделано. Ну, в общем, я осталась в восторге от этого фильма.
Я, кстати, у него, кстати, есть еще и короткометражки.
А, да?
Я смотрел буквально одну, по-моему, она всего минуту длительность, и, собственно, она называется «С добрым утром», про то, как там девушка просыпается, и там, собственно, вот это показано, как тебя сон... Ну, то есть вот когда ты утром просыпаешься, на тебя все еще тянет в сон, и вот это вот как бы такое интересное там начинается, как у Сатоши Кона обычно начинается такое, реальность расслаивается, вот это все. Причем это все происходит буквально там что-то около минуты, и в самом конце она как бы все-таки просыпается и говорит: «С добрым утром!» И все. Я уверен, что на YouTube, кстати говоря, она, наверное, целиком есть, потому что она очень короткая.
Да, вы про анимацию, по-моему, уже много поговорили. Мне тут про жизнь еще остались
Давай.
Вопросы про визы, про все это, если тебе интересно. Как все-таки ты, на какой ты сейчас визе, как ты осталась после учебы, как это все возможно?
Ну, сложность анимации, работа в анимации заключается в том, что как раз-таки все проекты короткие, поэтому с визой тоже тяжело.
Uh-huh.
Обычно гораздо проще получить визу, если у тебя постоянный контракт или хотя бы контракт на год.
Ну вот мы выяснили в прошлом выпуске про Германию, что там есть специальная фрилансерская виза такая, которая как раз позволяет таким заниматься. И в Америке тоже. А во Франции?
Франции, возможно, тоже есть фрилансерская виза, я не знаю, но то, что я тогда нашла, это была виза, которая называлась Compétence Talent, теперь она называется Passport Talent. И это, грубо говоря, виза для талантливых людей. Не знаю.
Ох, мне это знакомо.
Да, вот что-то такое. И я не знаю, я, наверное, на тот момент не думала, что я мега талантливая. Как и сейчас, не знаю. В общем, вопрос был не в талантливости в моем случае, а только в том, что это была виза, которая не требовала постоянного контракта, чтобы подать на нее документы. И я понимала, что это единственный вариант, который я могу попробовать, это доказать, что я талантливая, и что мне обязательно надо остаться во Франции еще поработать здесь. Ну и, в общем-то, так и получилось. И в чем еще был плюс этой визы, что она была на 3 года, а не на год, например, как многие визы рабочие.
Да, ровно как в Америке, да.
В общем-то, и да, я вот получила такую визу, и потом еще ее продлила. И вот сейчас в третий раз пытаюсь тоже ее продлить, посмотрим, чем это закончится.
То есть она тоже не ведет к виду на жительство сама по себе?
Не знаю, но, по-моему, сейчас ее можно долго продлевать, вот пока делаешь какие-то классные проекты, тебе ее продлевают. Посмотрим.
Uh-huh.
Но все во Франции тоже меняется постоянно, смотря кто у власти, правые или левые.
Uh-huh.
Когда левые, то говорят, что все проще, когда правые, все как будто бы усложняется. Плюс еще все зависит от региона. То есть в каком-то регионе, ну или там конкретном городе, префектуре, у власти могут быть правые, и там тоже сложнее все с продлением виз. Если левые, то как будто бы поспокойнее. Какие-то такие истории.
Угу. Ничего себе.
Но все мои друзья-аниматоры, они, в общем-то, тоже вот с такой визой, как и я.
Да-да, я понимаю, понятно. Интересно, что есть такая же французская история. Я думал, что это как-то уникально. Почему-то не задумывался, что вот у других так же. Как у вас там сейчас с обстановкой, что-то как-то на жизни отражается вообще все эти там протестные настроения?
Желтые жилеты.
Да-да-да.
Я, честно говоря, не очень слежу за тем, что происходит, поэтому не могу какой-то дать комментарий, наверное.
Но по улице нормально ходить, как бы ничего там такого.
Да, нет, все отлично. Ну, нет, на самом деле, как я понимаю, бывают дни, когда устраивают большие протесты, и тогда там по каким-то улицам лучше не ходить, потому что там как раз идут, не знаю, наверное, там закрывают метро и все в таком духе. Но... Да, меня как-то это пока не касалось.
А слушай, а тебе никогда не хотелось поучаствовать в этих протестах или вообще как? Потому что в Лондоне мы ходили, и это было как-то все очень мирно и дружелюбно.
Единственный раз, когда я ходила здесь на демонстрацию, это был год, когда собирались разрешить гомосексуальные браки. И вот тогда я сходила тоже за то, чтобы их разрешили, потому что подумала, что это важно... чтобы было много людей. Но и с тех пор я пока больше никуда не ходила, на самом деле.
И это был как бы позитивный опыт? Или...
Да, это был позитивный опыт. Все были очень дружелюбные как раз-таки. Но на самом деле, да, французы любят бастовать. Это, не знаю, в крови, не в крови, но в культуре точно. По любому поводу обязательно устроить какую-нибудь или демонстрацию, или манифестацию, и все сразу... вместе кооперируются, очень быстро это делают. Вот весь прошлый год были забастовки у работников железной дороги, отменяли очень много поездов, причем в последний момент всем это было страшно неудобно, все, мне кажется, французы страдали от этого, но никто никогда не сказал плохого слова ни одного в сторону работников железной дороги, что вот они бастуют. Ну вот надо бастовать, значит, бастуют, а мы уж там как-нибудь...
Это круто.
...разберемся, хотя неудобно.
Не только французы от этого страдали, но еще один из ведущих этого подкаста от этого страдал.
А, тоже пострадал.
Я помню, он это рассказывал, да. И он тогда как раз воспользовался Блаблакар, если не ошибаюсь, в первый раз.
Да, ну вот я вот тоже так один раз воспользовалась Блаблакаром. Ну, вообще, я, в принципе, им пользуюсь, но вот как раз когда были протесты, и мне отменили поезд, пришлось быстро искать Блаблакар. И так получилось, что вот в машине у нас было 4 попутчика, и мы все оказались в этой машине именно потому, что отменили наши поезда. То есть всем нужно было куда-то ехать в тот день.
Расскажи про бытовую жизнь. У тебя есть какие-то... я не знаю, может быть, ты устала от круассанов? Может быть, французы делают что-то странное?
Горячую воду отключают?
Нет, горячую воду не отключают.
Да, по расписанию 2 недели каждое лето. Что у вас интересного во Франции происходит? Вот забастовки мы уже выяснили про это.
Как мусор вывозят?
С мусором, мне кажется, все хорошо. Ну, нужно его просто сортировать и все, и относить в нужные места.
Ну, понятно.
Наверное, такая есть особенность, что очень в старых, во всяком случае, домах очень тонкие стены. И обычно все вообще слышно. Всех соседей вокруг, кто что делает, кто когда возвращается домой. Плюс часто, опять же, квартиры маленькие, то есть нет никаких прихожих, и кажется, что вообще на лестничной клетке живешь. Вот к соседу кто-то стучится, и ты иногда не понимаешь, к тебе стучат или к нему. Вот такие какие-то вещи. Ну да, круассаны французы едят активно. Я предпочитаю кашу. Вообще французский завтрак, он обязательно сладкий. Это тоже очень удивительно. Я это узнала только через 2 года моей жизни во Франции, что, оказывается, завтрак обязательно сладкий. И выяснилось это абсолютно случайно. Я с 2 своими французскими друзьями приехала в Петербург на лето. Ну, вот летом мы поехали в путешествие в Россию. И пошли в магазин, чтобы купить что-нибудь на завтрак. И я, конечно же, взяла сыр, еще что-то такое соленое. Они покривили носы и сказали, что это такое, это вообще не завтрак. И только тут я поняла, что они, правда, не едят ничего соленого на завтрак. Вот какие-нибудь там блинчики, хлеб, булка, там, батоны, багеты с вареньем, с конфитюром, что-нибудь такое. В общем, сладкое.
Сказка. Ну, кстати, блинчики на завтрак, мне кажется, в России тоже едят, так что...
Едят, и каши едят, но у нас все-таки могут, яичницу любят там.
Да, здесь яичницу никто не будет есть на завтрак. Ну, и поэтому в кафе тоже сложно найти завтрак, который был бы не круассаном с кофе или багетом с вареньем.
Не хватает вам английских завтраков, что я могу сказать?
Вот у меня есть такое впечатление, не только у меня, что Франция как-то смешно, или, может быть, не очень смешно, отвергает технологии до сих пор. Вот французы, они не любят... Я приезжал в гости на каучсерфинг, если они замечали, что у меня есть iPhone и iPad, например, им это было очень смешно. Или что к нам француженка, подруга приезжала в гости, она видела, как мы в Москве едем в метро и читаем с iPad. Ну, тогда это было еще как бы не настолько повсеместно, но ей казалось, что мы сидим и выпендриваемся прям, а они читают.
Да, это я тоже замечаю, что здесь гораздо больше читают бумажных книг и очень мало читают электронных книг. Я не знаю, с чем это связано, но вот в метро увидеть... Ну, естественно, много людей с мобильными телефонами, которые что-то там смотрят, но электронных книг мало. То есть все читают бумажные книги. Ну и в библиотеке тоже, мне кажется, ходит здесь довольно много.
Ну, а вообще технологии, то есть там оплата наличными, проездной, который там, не знаю, не, ну, вроде проездные с автоматов пополняются, и автоматический велопрокат есть.
Ну вот в кафе и в ресторанах часто меньше 10 евро счет нужно оплачивать наличными.
Угу.
Такое, да, бывает.
А оплата квартиры?
Это или на счет переводишь, или чеком оплачиваешь. У всех есть чековая книжка.
Что-то мне все это знакомо.
Это тоже такой атрибут обязательный во Франции. Нужна чековая книжка.
Как раз.
Меня все пугали чековыми книжками в Британии, и вот у меня так ни разу она не появилась, к счастью.
Ну вот во Франции она нужна обязательно. Вот есть какие-то вещи, которые наличными нельзя оплатить, и перевести тоже там со счета на счет не всегда получается. И вот чековая книжка пригождается.
Я хотел, то, что ты упомянула, то, что все ездят с книжками в метро, вот это все. Мне кажется, это как раз очень замечательно, потому что как раз благодаря этому, наверное, комиксы и процветают, потому что надо же что-то читать с утра.
Ну да, ну и в принципе здесь на самом деле много независимых книжных магазинов, маленьких, и многие французы, я знаю, вот нарочно ходят именно в такие магазины, а не в большие сетевые, чтобы поддерживать как раз маленьких независимых книжников.
Это круто.
Да, и то же самое с кинотеатрами, тоже во Франции до сих пор есть большая сеть независимых кинотеатров, где показывают, ну, не блокбастеры, а в основном какое-то авторское кино, то, что вот в Каннах выходит. И таких кинотеатров тоже очень много, и, опять же, в них люди ходят. И, кстати, в таких же кинотеатрах показывают короткометражную анимацию. Вот программы детских мультфильмов точно показывают.
Слушайте, я последнее время все слышал из разных источников про такой безумный российско-украинский, наверное, проект, харьковский проект под названием «Дау».
Да, вот он сейчас как раз здесь идет.
Вот он сейчас прямо в Париже, и они грозятся его привезти в Лондон в какой-то момент, но у них нет никаких дат, а вот в Париже, да, он действительно прямо сейчас. Ты не собираешься сходить посмотреть или наоборот?
Вот я пока не понимаю. С одной стороны, в какой-то момент я даже решила, надо сходить, раз уж он прямо здесь рядом, интересно же. Потом, а сейчас, вот, думаю, может, и не имеет смысла сходить лучше на выставку какую-нибудь. Не понимаю, еще не решила.
Окей, ладно. Там просто грозятся... Там, я сходил на сайт на их. То есть мы приложим там в описании ссылки на этот проект. Проект какой-то безумный, что-то вроде документально-художественный. Ну, вроде как художественный все-таки проект, где они там снимали в закрытом институте где-то в Харькове 400 человек. Все это в 60-е, 30-е, 60-е года. У них там разные года еще вот это все. И они снимали это все очень много лет, и теперь они... Наснимали что-то около 700 часов, ну, чистого материала, и теперь они, как бы сказать, демонстрируют. Но это так как это все-таки не совсем кино, его нельзя просто продемонстрировать в кинотеатре. Поэтому они организовали то сейчас в Париже. Ты приходишь на сайт прежде всего, и там покупаешь так называемую визу. Там виза на 6 часов у них есть, по-моему, на день и неограниченная. На 6 часов, собственно, стоит, по-моему, 35 евро, если я не ошибаюсь. И дальше там, по-моему, неограниченная стоит 150, если я не ошибаюсь, евро. И можешь ходить сколько смотришь. Но при этом, то есть это не просто так, что ты думаешь, можешь прийти и смотреть все, что хочешь. Там нужно еще ответить на кучу вопросов, в том числе, кажется, там какие-то очень личные вопросы, и тебе составят программу, куда идти, чего смотреть. И вот это все как-то так...
Немного пугает, да.
Да-да-да. Экспериментальное современное кино во Франции, да.
Я вот вспомнила еще одну особенность жизни во Франции, что здесь очень многое прямо вот по расписанию происходит. Особенно... обед и ужин.
Ага.
То есть найти какое-нибудь
точно.
Место...
И аперо.
Да, и чтобы найти, например, какое-то место пообедать в 4 часа дня, это практически невозможно. Ну или это будет Макдональдс.
Это просто, это описание моего кошмара, когда приезжаешь из Нью-Йорка, прилетаешь в Париж, и у тебя джетлаг, и ты когда проснулся, тогда и захотел поесть. А все французы сидят чем-то другим занимаются, то пиво с орешками пьют, то просто вообще не все закрыто, то завтрак сейчас, там нельзя что-то съесть другое, что ж такое?
Да, да, вот все точно по расписанию. Ну вот такая особенность.
Ты по расписанию теперь ешь?
Ну я знаю, что... После там 14 часов, если ты не пообедал и планировал где-то пообедать не дома, то мало на что можно рассчитывать. Особенно если маленький город, то вообще никаких вариантов не будет. То есть действительно там с 2-3 до 7 вечера все будет закрыто.
А как насчет, так сказать, иммигрантов, которые понаехали и открыли везде кебаб? Там есть что-то такое? И он открыт всегда?
Да, ну там, не знаю, Макдональдс, кебаб, какие-нибудь блинчики, такой фастфуд, конечно, будет открыт. Но что-то просто, не знаю, другое будет сложно найти. Но опять же, если это маленький город, то там и чего-то такого может не быть. А если ты вегетарианец, то все в 10 раз усложняется.
Но в кебабе обычно дают фалафель. Мне несколько раз в Германии спасало.
Да, но здесь, кстати, не везде, не всегда бывает фалафель вместе с кебабом. Последний раз, когда я попала в такую ситуацию, я ела кебаб без мяса, и там, в принципе, был только лук и помидоры и хлеб, мне кажется.
А, Олеся, расскажи, какие у тебя, что у тебя сейчас происходит, какие у тебя планы? Ты снимаешь какие-то проекты сейчас, и что вообще происходит?
Сейчас я работаю над новым мультфильмом, но пока все еще в состоянии сценария и первых каких-то картинок. Вот, и если все хорошо, то съемки начнутся в декабре, в январе следующего, этого года. И это рождественская история про последнюю елку в лесу.
А это будет как бы французский проект?
Да, это французский проект, и на самом деле это полный метр, в котором...
Ого, ничего себе.
Да, но в нем несколько коротких историй, и вот я делаю одну из этих коротких историй. Вот сейчас там 5 историй, может быть, будет 6.
Тут проект призван убедить людей не ставить елки дома на Рождество?
Нет, на самом деле фильм просто про Рождество, точнее, для того, чтобы он вышел в прокат в Рождество. И все истории, они вот про зиму, про снег, про Рождество, про вот это время, про животных. Ну и как-то у меня получилось, что моя история вот про последнюю елку.
И сценарий тоже твой?
Да, и сценарий мой.
Ага.
На самом деле, моя история навеяна походом в лес за елкой, который у меня произошел 2, мне кажется, года назад в Петербурге. В Петербурге можно пойти и самому срубить себе елку в определенных местах. Я, наверное, странно это объясняю, но мне про это рассказала подруга, и есть, я не знаю, как это называется, заповедники, лесы, парки или что. Вот на севере Петербурга такое точно есть. Но я правильных названий не скажу, потому что я была вместе с человеком, который все знал и который нас привез. И, в общем, ты приходишь в такое лесничество, в домик, приходишь к леснику, говоришь, мне нужна елка. Он говорит, окей. Ты пишешь бумагу, заполняешь ее, свои паспортные данные и так далее, и он выдает тебе разрешение, что ты можешь срубить одну елку в определенном участке. Этот участок, он какой-то специальный, что там, ну, эти елки и правда не очень нужны, или там какие-нибудь, не знаю, электропровода проходят или еще что-то. И ты едешь потом в этот участок определенный, который тебе нарисовали и дали разрешение на сруб елки. И ходишь и ищешь елку, которая тебе нравится. И когда ты ее нашел, то ты можешь ее срубить и отнести к себе домой. И, в общем-то, это была моя, наверное, вторая в жизни живая елка, вот таким образом полученная. Наверное, я вспомнила это и придумала историю про последнюю елку.
Ну, прекрасно. Да, удачи с проектом. Звучит очень грандиозно, честно говоря.
Спасибо. На самом деле, должно быть смешно в первую очередь. Но он будет такой добрый и смешной, потому что он для маленьких детей тоже совсем... То есть это не для взрослых, а там от то ли 0+, то ли 3+, от такого возраста. То есть ничего страшного там и жестокого происходить не будет.
Спасибо, Олеся, что ты провела с нами это время, согласилась поучаствовать.
И вам спасибо.
Да, мы приложим, собственно, ссылки на твой сайт и Инстаграм, и также на те короткометражки, которые у тебя доступны, можно посмотреть,
угу.
Которых несколько.
Да, что-то можно посмотреть, есть.
«Бельчонок и санки», «Слон и велосипед». Но «Слон и велосипед», по-моему, только трейлер можно посмотреть.
Да, только трейлер там... можно.
Так как Сережи нет, я пошучу, что «Слон и велосипед» — это я в Москве на льду здесь, когда реагентами все посыпали.
Ох, как там в Москве это вас засыпало совсем?
Тут сначала засыпало, а потом все растаяло, и сейчас просто весь город плавает и по улице ты ходишь как по минному полю, которое огорожено участками, где кидают снег с крыши или просто все течет, и это все перемешано с грязью. Ну, в общем, ничего приятного, не могу рассказать про погоду в Москве.
Не Париж, да?
Нет.
Спасибо, дорогие наши слушатели, то, что вы тоже провели с нами это время. Подписывайтесь на наш подкаст на iTunes и Overcast, и мы также есть на Spotify, мы есть. А в Твиттере мы, собственно, t.me. Нет, погоди. А в Твиттере мы радиоиммигрант, а в Телеграме мы t.me/immigrantcast. Да, оставляйте нам отзывы. Также подписывайтесь на наш Patreon и поддерживайте, становитесь нашими патронами. Это очень приятно.
Да, и спасибо всем, кто уже подписался. Очень большое.
Огромное, да. Там, собственно, выпуски будут выходить на день, а то и на два раньше.
О, да. Класс.
Ну, вот так вот.
Полный эксклюзив.
Полный эксклюзив. Вот. Спасибо и до новых встреч.
Пока. Спасибо.
Пока. We'll be right back.